В настоящее время число врачей постепенно уменьшается, а число больных постоянно возрастает. Опять этому причиной мир. Посмотрите, кого он отделяет в монастыри. Это не избранные христиане, как то было в начале христианства и монашества. Это не члены, принадлежащие к образованным сословиям мира. В настоящее время монастыри наполняются почти исключительно членами низших сословий. И какими членами? Наиболее неспособными для служения в том сословии, которое увольняет их в монастырь. Очень многие из низших сословий вступают с навыками к порокам, свойственным сословию, особливо к той слабости, которую еще равноапостольный князь Владимир признавал народную. Зараженные этой слабостью идут в монастырь с намерением воздержать себя от нее, хотя насильно. Но навык берет свое и по временам выказывает власть над поработившимися ему неосторожно и безрассудно. Многие прекрасных качеств, весьма благочестивые люди, подвержены этой слабости. Падения свои они оплакивают горько, стараются загладить раскаянием. Плач в тайне келии и раскаяние в тайне сердца не видны человеком, как видны падения. На эти падения соблазняется образованное сословие, преимущественно соблазняющееся на монастыри. Оно имеет свои слабости, которые легко извиняет, и извинило бы их, если бы нашло их в монастыре. Но вступая в монастырскую ограду со своими обычаями и своим взглядом, встречая там слабость простолюдинов, оно соблазняется ею, не рассчитав, что оно вступило в жилище простолюдинов. Оно видит монахов, существа, совершенно отдельные от мирян. Первые, все без исключения, должны быть образцами совершенства. Вторым все позволено и разрешено. Простолюдины иначе смотрят на свою сословную немощь. В некоторой обители, удаленной от мира, жил в начале нынешнего столетия старец, занимавшийся назиданием ближних. После него осталось письменное наставление к одержимым пьянственную страстью. Старец был из простого быта и с полным состраданием к страждущим братьям говорит, что невозможно потерявшему власть над собою исцелиться, даже воздержаться от страсти среди соблазнов. По этой причине он предлагает больным помещение в его обители, как вполне удаленной от соблазнов. Совет и очень добрый, и очень здравый. Удаленные от мирских селений пустыни могут служить истинными пристанищами и врачебницами для больных душевными недугами и вместе могут скрыть предметы соблазна от недугующих скудоумным соблазном. Мирянин. Из сказанного вами вытекает, однако, прямым последствием, что настоящее положение монастырей, по крайней мере многих, не соответствует их назначению, что меры исправления и полезны, и нужны. Монах. Да, в наше время, когда светская образованность быстро развивается, когда жизнь гражданская отделилась от жизни церковной, когда множество учений враждебных церкви вторгается к нам с Запада, когда религия и нравственность приметным образом слабеют во всех сословиях, приведение монастырей в должный порядок необходимо по двум причинам. Во-первых, для сохранения самого монашества, существенно нужного и полезного церкви. Во-вторых, для охранения народа от соблазна. Народ, соблазняясь правильно и неправильно, сам более и более слабеет в вере. Но здесь нужно не верхоглядное знание монашества, а точное. Нужно основательное, опытное знание постановлений о монашестве Святой Церкви и святых отцов. Нужно сердечное сознание важности и святости этих постановлений. Меры исправления монашества, принятые по поверхностному понятию о нем, из смрадных сокровищниц плотского мудрования, всегда были крайне вредны для него. Прибегая к таким мерам, попирая безразборчиво и опрометчиво святейшие постановления, внушенные и преподанные Святым Духом, гордый и омраченный мир может окончательно сгубить монашество, а в нем и христианство. Мирянин. Укажите для образца постановление о монашестве какого-либо святого отца, по которым бы можно было составить понятие о мерах исправления, в которых нуждаются наши монастыри и которые могли бы быть применены к ним в существенную пользу. Монах. Предлагаю вам обратить внимание на предание или устав преподобного Нила Сорского, нашего соотечественника, жившего в 15 столетии, последнего, может быть, святого писателя о монашеской жизни. Сочинение это, несмотря на краткость, имеет удовлетворительнейшую полноту. Сочинение это глубоко, духовно. Оно издано в 1852 году по распоряжению Святейшего Синода в тысячах экземпляров и разослано по монастырям. Преподобный Нил вступил в монашество и пребывал в нем с целью изучения и развития в себе, по преданию древних святых отцов, духовного монашеского подвига. Чтобы ближе ознакомиться с преданием отцов, он предпринимал путешествие на восток, значительное время провел в Афонской горе, беседуя с учениками святых Григория Всенаита и Паламы. Также находился в сношении с иноками, жительствовавшими в окрестностях Константинополя. Возвратившись в Россию, он поместился в глухом лесу на речке Соре и соделался основателем скитского жительства в Отечестве нашем. Упомянутый устав или предание написан им для его скита. Сочинение преподобного Нила драгоценно для нас особенно потому, что оно наиболее применимо к современному монашеству, которое по причине оскудения духоносных наставников не может проходить того безусловного послушания, которое проходили древние иноки. Преподобный Нил вместо безусловного послушания духоносному наставнику предлагает в руководство иноку новейших времен священное писание и писание святых отцов при совете преуспевших братьев с осторожную и благоразумную поверкою этого совета писанием. Изучив истинный монашеский подвиг, преподобный Нил подавал свой смиренный голос против уклонений от прямого монашеского направления, в которое вдалось тогдашнее российское монашество по простоте своей и неведению. На этот голос не было обращено внимания. Увлечение вошло в обычай и, сделавшись общим, получило непреоборимую силу. Оно послужило поводом к потрясению монастырей в XVIII столетии. Увлечение состояло в стремлении к приобретению имущества в обширных размерах. Мирянин. Что особенно полезное можно извлечь из сочинения преподобного Нила для современного монашества? Монах. Прежде всего, необыкновенно назидателен пример его. Он изучил Священное Писание и Писание святых отцов о монашеской жизни. Изучил не только по букве, но и собственными опытами. Не удовольствовавшись этим, он захотел видеть жительство святых иноков Афона и Византии, из их наставлений и образа жизни пополнить свои знания и деятельность. Достигнув особенного духовного преуспеяния, он не признавал себя достигшим его, не искал быть наставником ближних. Его просили, чтобы не отказывал в назидательном слове. После убедительных просьб, повинуясь желанию братьев, он принял звание наставника и настоятеля как возложенное на него послушание. Из этого поведения преподобного Нила видно, что для учреждения, поддержания, исправления монастырей необходимо, чтобы во главе их встали и стояли достойные мужи, изучившие Священное Писание и Писание отеческие, образовавшие себя по ним, стяжавшие знание деятельное, живое, привлекшие в себя божественную благодать. Надо молить Бога, чтоб посланы были такие личности, потому что святые иноческие правила могут быть приведены в исполнение должным образом только такими мужами, которые существенно из своих опытов понимают их. Преподобный Кассиан повествует, что в египетских монастырях, первых в мире, настоятельство предоставлялось только таким инокам, которые сами находились в повиновении и опытно изучали предания отцов. Книга 11, глава 3. Первое место между правилами, изложенными преподобным Нилом, должно дать предлагаемому им вышеупомянутому руководству священным писанием и отеческими писаниями. Святой Иоанн Лествичник определяет монаха так. «Монах – тот, кто держится единственно Божиих уставов и Божие Слово во всякое время, на всяком месте, во всяком деле». Лествица, слово первое, глава четвертая. Этим правилом руководствовался преподобный Нил и преподал его ученикам своим. «Мы решились, — говорит угодник Божий, — если уже такова воля Божия, принимать приходящих к нам с тем, чтобы они соблюдали предания святых отцов и хранили заповеди Божии, а не вносили оправданий, не представляли извинений во грехах, говоря, ныне невозможно жить по Писанию и последовать святым отцам. Нет, хотя мы и немощны, но должны по силам уподобляться и последовать преснопамятным и блаженным тем отцам, если и не можем достигнуть равной с ними степени». Предание. Кто основательно знает русское монашество в настоящем положении его, тот от полноты убеждения засвидетельствует, что те единственно монастыри, в которых развито святое чтение, процветают в нравственном и духовном отношениях, что те единственно монахи достойно носят имя монахов, которые воспитаны, воскормлены святым чтением. Преподобный Нил никогда не давал наставления или совета прямо из себя, но предлагал вопрошающим или учение Писания, или учение отцов. Предание. Когда же, говорит преподобный в одном из своих писем, он не находил в памяти освященного мнения о каком-либо предмете, то оставлял ответ или исполнение до того времени, как находил наставление в Писании. Этот метод очевиден из сочинений священномученика Петра Дамаскина, преподобного Григория Синаита, святых Ксанфополов и других отцов, особливо позднейших. Его держались упомянутые мною иерархи монахи Оптиной пустыни Леонид и Макарий. Память их была богато украшена мыслями святыми. Никогда не давали они советов из себя. Всегда представляли в совет изречение или писание, или отцов. Это давало советам их силу. Те, которые хотели бы возразить на слово человеческое, с благоговением выслушивали слово Божие и находили справедливым покорить ему свое умствование. Такой образ действия содержит в величайшем смирении преподающего совет, как это явствует из предания преподобного Нила. Преподающий преподает не свое, Божие. Преподающий соделывается свидетелем, органом святой истины, и в совести его является вопрос, с должным ли благоугождением Богу исполняет он свое ответственное служение. «Божественное Писание и слова святых отцов, пишет преподобный Нил в своем предании, бесчисленны, подобны песку морскому. Исследуя их без лености, сообщаем приходящим к нам и нуждающимся в наставлении. Правильнее же сообщаем не мы, мы того недостойны, но блаженные святые отцы из божественных писаний. Все святые аскетические писатели последних веков христианства утверждают, что при общем оскудении боговдохновенных наставников изучение священного писания, преимущественно Нового Завета и писаний отеческих, тщательное и неуклонное руководство ими в образе жизни и в наставлении ближних есть единственный путь к духовному преуспеянию, дарованный Богом позднейшему монашеству. Преподобный Нил объявляет, что он отказывает в сожительстве с собою тем братьям, которые не захотят проводить жизнь по этому правилу. Так оно важно, так оно существенно. Второе нравственное правило, предлагаемое преподобным Нилом, заключается в том, чтобы братья ежедневно исповедали старцу, старцем называется в монастырях, преуспевший в духовной жизни инок, которому поручается назидание братья, согрешения свои, и самые мелочные, даже помыслы, и ощущения греховные, чтобы они предлагали ему на рассмотрение свои недоумения. Это делание исполнено необыкновенной душевной пользы. Ни один подвиг не умерщвляет страстей с таким удобством и силою, как этот. Страсти отступают от того, кто без пощадения исповедует их. Телесное вожделение увядает от исповеди более, нежели от поста и бдения. Иноки, в новоначалии своем сделавшие навык повседневной исповеди, стараются и в зрелые годы как можно чаще прибегать к этому врачеванию, узнав из опыта, какую оно доставляет свободу душе. Подробно и отчетливо, при посредстве этого подвига, они изучают в самих себе падение человечества. Врачуя себя исповеданием своих согрешений, они приобретают знание и искусство помогать ближним в их душевных смущениях. Упомянутые выше иеросхимонахи Оптиной пустыни имели под руководством своим много учеников, которые ежедневно после вечернего правила открывали им свою совесть. Эти ученики отличались от тех, которые жили самочинно, резкую чертою. Мысль о предстоящей исповеди была как бы постоянным стражем их поведения, постепенно приучила их к бдительности над собою, а самая исповедь соделала их сосредоточенными в себе, непрестанно углубленными в Писание, систематическими, так сказать, монахами. Ежедневное исповедание или ежедневное откровение и поверка совести есть древнейшее монашеское предание и делание. Оно было всеобщим в прежнем монашестве, что видно со всей ясностью из творений преподобных Кассиана, Иоанна Лествичника, Варсонофия Великого, Аввы Исаии, Аввы Дорофея, словом, из всех писаний отеческих о монашестве. Оно, по всей вероятности, установлено самими апостолами. Послание Иакова, глава 5, стих 16. Монахов, воспитанных по изложенным здесь двум нравственным правилам, можно уподобить людям, пользующимся зрением, жизнью, а монахов, лишенных этого воспитания, слепцам, мертвецам. Эти два правила, будучи введены в какой бы то ни было монастырь, могут значительно изменить к лучшему и нравственное, и духовное направление братства. Это доказано опытом, не изменяя в монастыре ничего по наружности. Для осуществления второго правила необходим преуспевший в духовной жизни, воспитанный по этому правилу инок. Здесь опытное знание – совершенная необходимость. Преподобный Кассиан Римлянин говорит: «Полезно открывать свои помыслы отцам, но никаким попало, а старцам, духовным, имеющим рассуждение. Старцам не по телесному возрасту и сединам. Многие, увлекшись наружным видом старости и высказав свои помышления, вместо врачевства получили вред от неопытности слышащих». Добротолюбие, часть 4. О святых отцах, иже в ските и о рассуждении.